Открытая студия.
Мы приветствуем всех слушателей и зрителей телерадиокомпании «Гомель». В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня заведующий кафедрой всеобщей истории ГГУ имени Франциска Скорины, доктор исторических наук, профессор Мезга Николай Николаевич. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 34 11 34. Можно присоединяться к нашей беседе и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Николай Николаевич, ну совсем скоро мы будем отмечать наш национальный праздник – День независимости Республики Беларусь. Расскажите, почему именно эта дата, 3 июля, я напомню, если кто-то вдруг забыл, выбрана в качестве памятной?
3 июля – дата, конечно, не случайная для празднования Дня независимости Республики Беларусь. Это день, когда был освобожден Минск, когда успешно развивалась операция «Багратион». Это событие Великой Отечественной войны, которое принесло освобождение нашей республики, и в связи с этим данная дата и стала Днем независимости Беларуси. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны было поставлено под сомнение само существование белорусской нации, белорусского народа. Политика геноцида, которую нацисты проводили на нашей территории, она, по сути, не оставляла белорусам шансов на выживание. И поэтому без этой даты, без освобождения Беларуси летом 1944 года, мы затем не могли бы, в принципе, говорить о какой-то белорусской государственности, о существовании нашего государства и о существовании самого белорусского народа. Вот отсюда и истоки, почему эта дата стала нашим национальным праздником, главным праздником для нашего государства, для нашего народа.
Спасибо большое, Николай Николаевич. Интересно, на самом деле, получилось. Тем более, я знаю, что на разных этапах развития Беларуси столицами, ну, были одно время разные города. Так это или нет?
На сегодняшний день белорусские историки исходят из того, что наша государственность, она имеет многовековую историю. И корни, истоки белорусской государственности мы ищем еще в древнерусском государстве, но и в частности Полоцкое княжество рассматривается историками как, по сути, первое государство на территории Беларуси, на белорусских землях. Концепция современной исторической науки исходит из того, что существовало как бы две формы государственности на наших землях. Сначала это были исторические формы именно на территории Беларуси. Это все то, что мы имели до начала 20 века. То есть это Полоцкое княжество, Туровское княжество, это Великое княжество Литовское, затем Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой, затем белорусские земли в составе Российской империи. Вот такие этапы проходило формирование нашей государственности до начала 20 века. А вот уже Первая мировая война, потом революция в России в 1917 году открывает новый этап формирования нашей государственности, то есть когда уже возникают не просто государства на нашей территории, а возникают национальные государства, то есть именно белорусские государства возникают на территории нашей страны. Эксперимент был сделан с созданием Белорусской Народной Республики, но, по сути, это осталось только той идеей, которая не смогла реализоваться на практике, а вот таким реально уже выдержавшим испытание истории государством национальным на территории нашей страны стала Белорусская Советская Социалистическая Республика, БССР, которая просуществовала до 1991 года. И вот по мере того, как менялись формы государственности, да, менялись и столицы. Ну, понятно, что столица Полоцкого княжества – Полоцк, Туровского – Туров, да, Великое княжество Литовское, первой столицей имело Новогрудок, затем Вильнюс – столица переместилась. И вот так шло изменение, да, нашей государственности, наших столиц. Ну и потом, в конце концов, за Минском закрепилась столица нашего государства, в том числе и современного, суверенного.
Николай Николаевич, расскажите, как наша страна обретала именно свою независимость?
Ну, я уже сказал, что истоки можно искать, да, довольно далеко. Да,
ну, подробнее чуть-чуть
связывать можно и с Великой Отечественной войной, потому что это событие такое знаковое, да, для белорусов, для белорусского, для белорусской исторической памяти и для развития белорусской государственности. Ну, а решающий вот такой шаг, да, к нашей полной уже независимости, да, к полному суверенитету Республики Беларусь, он был сделан в 1991 году, да, в связи с распадом Советского Союза. Но для того, чтобы мы сложили суверенное государство, формировались условия, да, предварительные условия, в том числе и в рамках БССР. Ведь официально Республика Беларусь, она считается, на самом деле так и есть, правопреемницей Советской Беларуси, БССР. И вот БССР, она смогла закрепиться как независимое сначала государство, да, несколько лет просуществовало, потом как союзная республика в составе СССР с 1922 года. И были такие интересные моменты, которые потом помогли нам в плане становления уже Республики Беларусь как полностью суверенного государства. А БССР имела некоторое время международное признание и вступала даже в дипломатические отношения с соседними государствами вот до образования Советского Союза, скажем, с Польшей межвоенной. У нас были контакты, взаимно признали, да, БССР и Польша друг друга. Были установлены дипломатические отношения БССР с Германией в 1922 году. Но потом, понятно, когда образовался Советский Союз, то вся внешняя политика, она перешла в центр, в Москву, и БССР, как участник международных отношений, она исчезла. А потом, во время Великой Отечественной войны, в 1944 году, советское руководство приняло решение повысить статус союзных республик. И были внесены изменения и в Конституцию СССР, и в Конституции союзных республик, в том числе и в нашу белорусскую конституцию, согласно которой союзные республики получили право, возможность выходить на международную арену. Кстати, вот сессия Верховного Совета БССР, которая принимала изменения в нашу Конституцию, вот эти изменения, которые давали право заниматься республике международной деятельностью, она проходила как раз у нас в Гомеле. То есть Гомель уже был освобожден, а Минск еще освобожден не был, и высшие органы государственной власти БССР некоторое время работали у нас. Вот как раз здесь прошла, да, сессия Верховного Совета БССР, которая приняла эти изменения в Конституцию. Это оказалось очень важно. Когда закончилась Вторая мировая война, началось формирование Организации Объединенных Наций. И БССР наша, благодаря тому, что она получила вот такую возможность заниматься международными вопросами, оказалась в числе участников, создателей этой организации. В 1945 году белорусская делегация приехала на международную конференцию в Сан-Франциско, где ООН создавалась. Эта делегация подписала устав Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел, ну, тогда еще нарком иностранных дел БССР Киселев его подписал. И мы оказались в числе 50 государств-учредителей вот этой крупнейшей, наверное, самой авторитетной международной организации. И наш флаг уже возле штаб-квартиры ООН, да, в Нью-Йорке был поднят на флагшток. Мы были как бы уже узнаваемы в мире. Это потом, да, помогло нам, когда вот Республика Беларусь стала полностью суверенной. Нам уже не надо было как бы себя позиционировать, и объяснять, кто мы такие. Мы такие. Да, мы вот уже в ООН заседаем, мы создатели этой организации, да, в числе 50 государств, которые ее создали. И вот когда распался Советский Союз, да, и известные Беловежские соглашения были подписаны, вот отсюда уже идет наша страна, наше государство по пути приобретения полного суверенитета. Но, понимаете, одно дело объявить себя независимым государством, а другой вопрос, насколько у тебя существует база для того, чтобы быть действительно независимым государством. И эта база, она включает различные элементы. Наверное, для любой страны очень важно иметь надежную экономику, да, которая позволяет стране развиваться, обеспечивать население всем необходимым. И здесь у нас были значительные успехи достигнуты. Все-таки БССР в составе Советского Союза была и в плане промышленности одной из наиболее развитых республик. Да, и вот эта промышленность нам досталась по наследству, достаточно мощная на тот момент, достаточно современная, которая вот стала таким базисом, да, индустриальным для нового независимого государства. И не секрет, что БССР была одним из лидеров по развитию сельского хозяйства. То есть здесь у нас тоже были значительные успехи. Тем самым уже с момента, да, обретения независимости мы могли, в принципе, решать проблему обеспечения себя необходимыми продуктами питания. И второй аспект, это международный скорее, да, то есть надо искать международное признание, да, чтобы тебя признали другие государства. И, в принципе, вот БССР, Республика Беларусь, с этой задачей достаточно быстро справилась. То есть нас стали признавать уже конце даже 1991 года на международной арене многие государства, а 1992 год уже пошел просто валом, вот этот процесс нашего международного признания, в том числе и все крупнейшие государства нас признают как независимое государство. Россия, Соединенные Штаты, европейские страны, наши соседи, и вот таким образом мы входим в международное сообщество, как уже суверенное, независимое государство.
Спасибо большое, Николай Николаевич. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34, ну или можно писать вопросы в Вайбере, код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня заведующий кафедрой всеобщей истории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, доктор исторических наук, профессор Мезга Николай Николаевич. Телефон прямого эфира 34 11 34 или вопросы можно писать в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Николай Николаевич, мы очень важную тему с вами, точнее, вы нам рассказали. Вот, и хочется, наверное, продолжения. Вот расскажите, как проходило становление Республики Беларусь как независимого государства, то есть насколько сложным был этот процесс?
Мы с вами остановились на том, что с международным признанием у нас как бы особых проблем не было. Да, мы это международное признание как независимое государство получили достаточно быстро. Но происходит распад Советского Союза, а вместе с ним и распад тех традиционных экономических, культурных связей, гуманитарных связей между людьми, которые десятилетиями складывались в составе единого советского государства. И, конечно, вот в такой ситуации белорусская экономика столкнулась с существенными проблемами. Резкий спад производства, да, падение доходов населения. В общем, вот мое поколение, кто жил в то время, они хорошо помнят те времена, насколько сложно приходилось людям вот в этот переходный период, да, по сути, справляться с вот этим экономическим, социальным кризисом. Ну и важнейшим таким аспектом становления государственности все-таки было принятие новой конституции. Да, нужно было в суверенной Беларуси создать уже свою систему государственной власти, да, которая отличалась бы от того, что было в Советском Союзе. Тот этап уже прошел, новый этап наступил, и нам, как суверенному государству, нужно было свое государственное устройство. Вот 1994 год у нас была принята конституция, которая действует и по сегодняшний день, значит, как бы подтверждает ее эффективность. Но что важно, что вот по мере развития нашего государства и нашего общества в эту конституцию постоянно вносились какие-то изменения, часто весьма существенные. То есть мы же не стоим на месте, так государство развивается, общество наше меняется, соответственно, требуется как-то совершенствовать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, с теми изменениями, которые произошли. И наш основной закон 1996 год, очень важные изменения были проведены, в рамках которых, по сути, значительные изменения претерпела система государственной власти, была усилена президентская власть, по-новому стал формироваться наш парламент, да, функции между органами власти были перераспределены. И, в принципе, вот эта конституция 1994 года, потом с изменениями 1996 года, она обеспечила такой правовой фундамент для стабильного развития нашего государства, для укрепления его, для становления его структур, для того, чтобы, ну, оно не рассматривалось там нашими соседями или еще где-то как что-то такое временно, случайно появившееся. То есть постепенно мы укреплялись, и для всех становилось очевидно, что Беларусь как государство независимое, суверенное, это всерьез и надолго, и к сегодняшнему дню можно сказать, что вот этот этап становления государства мы успешно прошли, и сейчас, наверное, ни у кого нет сомнения, да, что Беларусь как государство, как вот такой проект государственный, она состоялась, она устойчива, и у нее хорошие перспективы на дальнейшее свое развитие. И постепенно стали справляться и с экономическими трудностями, да, это уже с середины 1990-х годов можно говорить о стабилизации нашей экономики, восстановили связи экономические с прежними партнерами, нашли новых партнеров. Конечно, Россия стала нашим ключевым партнером, и через союзное государство во многом удалось обеспечить успехи нашей экономики. Да, вот тот режим отношений, который у нас в экономике существует с Россией, он здорово помогал и помогает белорусской экономике развиваться. То есть и в этом плане мы справились вот с теми экономическими проблемами, да, которые возникли в момент распада Советского Союза, и в где-то первые там, 15 лет нашего столетия в Европе, в мире говорили о белорусском экономическом чуде. Да, настолько успешным было наше экономическое развитие. Так что вот мы как бы во всех отношениях, да, экономика, политика, международные отношения, то же самое можно сказать в сфере культуры, да, где наша идентичность культурная уже признана во всем мире, мы состоялись как государство, успешное государство, развивающееся государство.
Это, несомненно, нас радует, не может не радовать.
Безусловно, любого белоруса это не может не радовать.
Хорошо, но вот у нас триада важных дат отмечается всегда в стране, точнее, в последнее время. Раньше было два праздника, теперь три. 9 мая, 3 июля и 17 сентября. Вот буквально относительно недавно по историческим меркам добавился. Почему именно эти события легли в основу белорусской государственности?
Ну, давайте по порядку, да, эти три даты будем рассматривать. Вот 9 мая тут все очевидно. Это день победы над нацистской Германией, день победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И, по сути, вот эта дата, она знаменует собой спасение мира от того нового порядка, да, в кавычках, да, который нацисты готовили для всего мира. Ведь, по сути, в случае, не дай бог, конечно, успеха нацистов в их предприятии, вот в их победы во Второй мировой войне, что ожидало мир? Он должен был быть перестроен на основе называемой расовой теории нацистов. То есть строгая иерархия, да, народов, наций, рас, так как ее видели нацистские лидеры, теоретики нацизма. Естественно, немецко-арийская раса на вершине вот этой пирамиды, да, весь мир подчинен этой расе. Ну и нам, белорусам, как и другим славянским народам, вот в этой пирамиде, в этой иерархии народов где-то там в самом низу место отводилось. И, по сути, вопрос стоял о нашем выживании в ходе Великой Отечественной войны. Да, то есть каких-то перспектив нашей жизни, нашего развития в случае успеха нацизма и реализации нацистских планов у нас не оставалось. Поэтому, да, 9 мая, он, этот праздник для белорусов всегда будет на таком, ну, генетическом уровне уже, да, что это вот те события, которые нас спасли от уничтожения, и те люди, которые одержали эту победу, они, по сути, обеспечили жизнь для тех, кто сейчас живет на территории нашей страны, то есть спасли белорусский этнос, белорусский народ от гибели. 3 июля – это дата, связанная с освобождением Беларуси. Да, то есть, опять же, без того, чтобы изгнать нацистов, да, германские войска с территории Беларуси, ясно, что о создании какой-либо белорусской государственности речь не могла идти в принципе. Да, то есть, у нас не было бы ни государственности, ни самого народа не было. И третья дата, да, самый молодой наш государственный праздник, 17 сентября. Значит, почему этот праздник важен, почему он тоже вошел в триаду в связи с формированием нашей государственности. Здесь немножко вернемся назад, да, к моменту польско-советской войны 1919-1920 года. Вот, по сути, в огне этой войны возникла Советская Беларусь, БССР, да, в условиях тех событий. Но чем закончилась война? Она закончилась разделением белорусских земель, да, на БССР и на Западную Беларусь, которая вошла в состав польского государства. Ну, а любое государство, оно предполагает территорию, да, на которой его суверенная власть распространяется. В принципе, чем больше эта территория, тем больше шансов для успешного развития государства. Вот пока мы были разделены, территория Беларуси была относительно небольшая. Там на 1921 год БССР – это 1,5 миллиона населения. Всего лишь. И когда 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии в Западную Беларусь, его результатом стало воссоединение западно-белорусских земель с БССР. И мы получили территорию уже в два раза больше, чем та, которая была вот до этой даты. И в результате практически все земли, заселенные белорусами, этнические белорусские земли, оказались в составе БССР. И вот то, что вся наша этническая территория в составе одного государства, это, ну, такая важнейшая предпосылка, да, для того, чтобы развивалась наша государственность, чтобы мы шли к полному суверенитету. К началу войны на территории БССР проживало более 10 миллионов угу. человек. То есть это по европейским меркам было такое среднее государство уже.
Угу. Николай Николаевич, спасибо. Предлагаю послушать прогноз погоды и прерваться на музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно писать вопросы в Вайбере. Код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях заведующий кафедрой всеобщей истории Гомельского государственного университета имени Скорины, доктор исторических наук, профессор Мезга Николай Николаевич. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Николай Николаевич, ну вот вы как историк точно можете ответить, почему это важно сохранять память о событиях, казалось бы, такой давности, 85-летней давности, устанавливать мемориалы, рассказывать истории людей. Вот почему все это важно?
85-летней давности у нас, да, в этом году вот такая дата, сколько ее можно назвать юбилейной, начало Великой Отечественной войны, да, 22 июня. Это событие, которое, по сути, поставило под вопрос, под сомнение существование Советского Союза как государства, существование народов, которые жили на территории Советского Союза. А ведь если посмотреть, вот с какой целью Гитлер начал эту войну 22 июня 1941 года, это была задача завоевания жизненного пространства на востоке Европы. Если по большому счету посмотреть, вот все, что было до этого, то есть война Гитлера против Польши, потом военные действия в Западной Европе, на Балканах, это была подготовка, обеспечение главного, к чему стремились нацисты. Завоевать жизненное пространство на востоке Европы. То есть война, уничтожение Советского Союза. А завоевать жизненное пространство – это одно, но его надо еще и очистить от того населения, которое на этом жизненном пространстве для немцев живет. И вот 22 июня Германия наносит вот этот страшный удар по Советскому Союзу. Удар оказался внезапным, оказался очень сильным, а Красная Армия не смогла сдержать вот этот натиск вермахта в первые дни, недели, месяцы войны. Особенно тяжело было на территории нашей Беларуси. Так уж сложилось, что именно на белорусском направлении немцы сосредоточили наиболее мощную свою группировку из трех немецких групп армий, которые вторглись на территорию Советского Союза. Группа армий «Центр» была самой сильной по количеству дивизий, по количеству солдат, по вооружениям. И на территории Беларуси советским войскам пришлось особенно тяжело. И вот мы сегодня уже говорили и о дате 3 июля освобождения, и о 9 мая, о Дне Победы. Но для того, чтобы случились события, которые вот произошли в те даты, сначала нужно было нашим солдатам остановить как-то вот это нацистское вторжение, остановить вермахт. И с первых дней войны они, по сути, делали все, что могли, чтобы вот этот немецкий блицкриг, эта молниеносная война, они затормозили, в том числе и на территории Беларуси. И то, что было как бы недоработано, может, не учтено в ходе подготовки к войне, оно потом, по сути, во многом компенсировалось, да, героизмом наших солдат, которые вот с первых боев не жалели своих жизней, понимая, что стоит вопрос ведь не только о том, что немцы там какую-то территорию захватят, как велись, да, войны до этого, что повоевали, заключили мирный договор, кто-то кому-то уступил какую-то территорию, и на этом война закончилась. Нет, здесь была совсем другая ситуация. Да. Это была война на уничтожение Советского Союза и народов Советского Союза. И очень скоро и солдаты нашей армии, и народы Советского Союза это осознали. И вот солдаты, понимая это, они жертвовали своими жизнями, останавливая вот эту немецкую военную машину. И в этих тяжелейших боях, в этих тяжелых поражениях, окружениях до 1941 года во многом закладывался фундамент для нашей будущей победы. Поэтому героизму этих солдат, да, тех, кто сражался в 1941, надо отдать дань, надо им поклониться, потому что они своими жизнями фактически сорвали план «Барбаросса», остановили немецкое наступление в конечном итоге. И здесь нельзя проходить мимо и той роли, которую наш Гомель сыграл в срыве немецких планов летом 1941 года. Ведь немцы 16 июля уже были в Смоленске. А Гомель, мы знаем, они взяли только 19 августа. И немцам пришлось с московского направления оттянуть на Гомель очень крупные силы, повернуть вторую танковую группу Гудериана сюда, в полном составе нацелить на Гомель вторую полевую армию, которая там в Западной и Центральной Беларуси в это время завершила бои с нашими окруженными войсками. И результатом переброски крупных немецких сил на гомельское направление стало то, что 30 июля 1941 года Гитлер отдал приказ остановить наступление на Москву. И у тех наших войск, которые готовились защищать столицу Советского Союза, появилось время, чтобы подготовить оборону, чтобы подтянуть резервы, укрепиться. И это потом важную роль сыграет в московской битве. То есть, да, Гомель пал, но вот эта пауза, да, она, по сути, стала таким очень важным ударом по немецкой молниеносной войне, по немецким планам быстро разгромить Советский Союз. Ну, а как бы первым таким фактом, который должен был свидетельствовать о победе, и, наверное, немцы рассчитывали морально сломить, да, советский народ, это могло быть взять Москвы. Вот. Наш Гомель в известной степени в 1941 году прикрыл с собой Москву, оттянул на себя крупные немецкие силы. Поэтому вот память о тех событиях, да, она должна жить, и те герои, которые погибали в 1941 году, да, в условиях наших неудач и поражений, их слава не меньше, их заслуги перед своей родиной не меньше, чем те, кто уже победным маршем, да, наступал во время операции «Багратион» в 1944 году, освобождая Беларусь.
Николай Николаевич, спасибо. Но вот как, знаете, очень важно понимать, где правда, а где ложь. Вот сейчас история переписывается. Многие говорят, ну, можно найти в интернете, не только в интернете, мнение людей совершенно противоположное тому, что мы привыкли слышать с детства, что мы получили в нашем образовании. Вот где нужно искать правдивую информацию об истории в целом и о тех событиях в частности? Вот вы как специалист.
Ну, история, она как бы делится на два этажа, на два пласта, если так можно сказать. То есть у нас есть классическая, академическая, историческая наука, да, которой занимаются профессионально историки. Вот они проводят исследования, да, находят какие-то новые документы, то, что мы называем исторические источники. На основе этих исторических источников осуществляется реконструкция тех событий, которые происходили. И где это потом можно найти? Это монографии, это журналы исторические, да, где статьи печатаются. Но ясно, что это для специалистов.
Ну да.
Да, то есть широкая общественность читать монографии историка не будет. Да? Ну, разве что люди, которые там сильно интересуются историком. Поэтому здесь выход, скорее всего, в том, чтобы популяризировать те исторические знания, которые вот историки добывают в ходе своих исследований. То есть это могут быть какие-то популярные публикации в прессе, это какие-то сайты, которые, ну, имеют уже да, такую репутацию объективных, достоверных, где информация проверенная. Да, это вот те же передачи на радио, на телевидении. То есть одна из задач историков в современных условиях – это нести вот объективную историческую информацию, да, объективные исторические знания в наше общество. И на основе этой информации уже формировать историческую память. И тем, кто обращается на сайты, допустим, да, в поисках какой-то исторической информации, первое, наверное, что нужно посмотреть, проверить, а что это за сайт, да, на который я зашел. То есть, если там размещена какая-то книга, да, статья, и вы смотрите, что там вот такой-то автор, ну, зашли на другой сайт, посмотрели, а что это за человек. Обычно же о любом авторе да, можно найти какую-то информацию в том же интернете. Да, где он работает, да, реально ли он занимается историей, а что он еще публиковал. Да, может, он связан там с какими-то политическими течениями и своими публикациями, просто там обслуживает политические интересы той или иной партии, организации. И вот такой критический подход, он как бы может обезопасить нас от того, что мы возьмем с того же интернета или еще с каких-то публикаций, там, передач, да, информацию, которая с исторической реальностью не имеет ничего общего. То есть интернет, с одной стороны, это хорошо, это доступ, да, огромный до информации, но с другой стороны, это обоюдоострое оружие, с которым надо обращаться весьма и весьма осторожно.
Спасибо, Николай Николаевич. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Напомню, еще есть возможность связаться с нами по телефону прямого эфира 34 11 34, или написать вопросы в Вайбере, код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой всеобщей истории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, доктор исторических наук, профессор Мезга Николай Николаевич. Телефон прямого эфира 34 11 34. Еще можно успеть присоединиться к нам в Вайбере, код 29 34 11 34, 8 в конце. Николай Николаевич, а вот как вы считаете, какие культурные произведения обязательны для ознакомления каждому белорусу? Потому что тут мы уже поговорили, что есть серьезные исторические источники, но ведь историю можно изучать и вот через такие обычные книги.
Да, конечно. Если брать нашу историю в целом, то здесь, наверное, первым я бы поставил Владимира Краткевича. Если брать историю Великой Отечественной войны, ну вот я лично рос на Василии Быкове, на Константине Симонове. То есть вот там война, да, показана как большая трагедия. Да, и показан тот подвиг наших солдат, народа, который был осуществлен в условиях этой войны, и то, что нас спасло, а не своим героизмом. Фильмы в последнее время, вот «Беларусь» фильм, неплохие фильмы идет, ну, та же «Брестская крепость», да, наверное, все смотрели. «Диверсант» про Криловича, да, его диверсию. Вот, где-то год назад или два российский очень хороший фильм, на мой взгляд, посмотрел, «Воздух» называется, о девушках-летчицах во время Великой Отечественной войны. То есть, в принципе, есть что и почитать, и посмотреть.
Ну, еще бы. Знаете, уже список можно составлять такой. Топ рекомендаций. Хорошо. Но вот как историк, как вы сегодня видите нашу страну? И действительно ли вот те события, о которых мы сегодня говорим, вписаны в генетический код нашей нации? Вот сейчас такое популярное выражение.
Ну, во-первых, я думаю, что наша страна – это уже состоявшееся государство. То есть мы европейское государство, мы в центре Европы, мы среднеевропейское государство, если брать геополитику ту же самую. Да, мы то государство, которое обеспечило свою устойчивость, экономическую независимость, продовольственную независимость, культурный суверенитет. То есть здесь у нас достаточно благополучно. Да, и в нашем вот том самом генетическом коде уже есть, наверное, вот полное усвоение, что мы самостоятельное государство, что мы не часть чего-то, да, как это было вот долгие столетия, да, что мы входили то в одно государство, то во второе. Нет, наши люди уже осознают то, что мы белорусы, что у нас свое национальное государство, и что мы та нация, тот народ, который способен создать свое государство и развивать это государство.
Очень приятно, вот, что мнение профессора и доктора исторических наук совпадает с моим. Ну и в конце, наверное, хочется, Николай Николаевич, чтобы вы что-то пожелали нашим слушателям вот с вашей позиции исторической.
Уважаемые радиослушатели, прежде всего поздравления с нашим главным государственным праздником, Днем Независимости, мира, благополучия вам, вашим близким, и пусть наш народ, наше общество, наше государство делают новые успехи в своем развитии, на своем историческом пути.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был заведующий кафедрой всеобщей истории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, доктор исторических наук, профессор Николай Николаевич Мезга. Николай Николаевич, еще раз благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо.
На этом наша передача завершена. В эфире открытой студии для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч.
Открытая студия.